Врач.
Не врач.
Скажи что-нибудь.
Я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться.
Достаточно.
Врач.
Не врач.
Привет. Вы находитесь на подкасте «Врач, не врач». И ведут его Эмиль, который является действующим нейрохирургом в больнице в Германии. Ну, как называется больница, я, к сожалению, не помню.
Я думал, ты скажешь 25.
Больница номер 25. Нет, я так не скажу.
Городская клиническая больница Нижней Франконии. Государственное учреждение, а не государственное учреждение здравоохранения.
То бишь частная клиника имени
Ахундова.
Ну, у тебя хорошие амбиции.
Ты знаешь, кстати, никто не может произнести мою фамилию нормально.
Да, ты знаешь, дорогие друзья, я вам хочу рассказать одну историю, как Эмиль зафиксировал мою фамилию в одном из выпусков на Ютубе. Кстати говоря, нужно отметить, что наши выпуски дублируются на YouTube-канале. Он также называется «Врач, не врач». Поэтому, если вам неудобно прослушивать их в Apple Podcasts или на Яндекс.Музыке, вы можете проследовать YouTube, вводите в поисковой строке данного сервиса «Врач, не врач» и находите наши выпуски, которые там выкладываются не совсем с такой же частотой, как и в выпуске на текущей платформе, но, тем не менее, они там обновляются. Так вот, однажды, хочу обратить ваше внимание, мы с Эмилем знакомы достаточно давно. Он написал мою фамилию не как...
Очень давно.
Очень давно. Не как Синицкий, а как Синицкий. И вот скажи мне, пожалуйста, Эмиль, вот ты сейчас жалуешься, что твою фамилию неправильно произносят. Ты мою неправильно написал. Хотя знаешь меня давно.
Произношу ты ее правильно?
Давай,
произнеси. Как говорится, лучше Синицкий в руке, чем Синицкий на Ютубе. Сегодня ты сказал действующий нейрохирург, сегодня я бездействующий нейрохирург.
Почему?
Сегодня... Потому что я отработал, и сейчас я бездействую.
Но ты же бездействуешь в плане каких-то хирургических манипуляций. Ты же дышишь, продолжаешь что-то делать. Не так уж да. Ты и бездействуешь на самом деле.
Значит, существую.
Ну, как минимум, значит, существуешь.
Так, ну давай ближе к теме. Что уже все те слушатели, наши любимые, дорогие подписчики и аудиофилы, прослушиватели, аудиофилы и аудиоэмили, они уже заждались, что за тема сегодня.
Сегодня, как обычно, мы поговорим о тебе. Скажи мне, пожалуйста, как ты вообще встал на этот путь, на путь медицинский?
Истинный.
Почему? Ну, не знаю, истинный или нет, но все же, как ты решился стать медиком? И потом, впоследствии, мы еще разгоним эту тему, поговорим о конкретно твоей текущей профессии, о профессии нейрохирурга. Может быть, ты расскажешь нам ключевые лайфхаки о том, как стать нейрохирургом?
Может быть.
Ну, давай по порядку.
Меня недавно спрашивали, кстати, почему решил пойти в медицину.
Пациент?
Ну, кто-то спрашивал.
Кто-то?
Может быть, и пациент, а может, не пациент.
Когда он увидел, как ты его лечишь, он сразу говорит, почему вы решили пойти в медицину?
Кто вам сказал, что медицина – это ваша?
Да.
Так примерно было. Ну, вот спросили у меня, да. Как, что, кто, почему? Я ответил. Я вспомнил, кстати, что... кем я хотел стать в детстве? Кем ты хотел стать в детстве, скажи?
А я не помню, кем я хотел стать в детстве.
Какая у тебя была мечта?
У меня не было такой особенной мечты, как мне кажется. Надо сказать,
но
что...
Но ты не думал, что вот, надо как сказать... космонавтом?
Вот, да. Но я не думал, что я когда-либо стану космонавтом, но у меня было очень много детской литературы по космосу, по космонавтике.
Но мечта была такая?
Мечта, да, наверное, была. Я еще тогда читал истории, точнее, не истории, а предположения Циолковского, как... человек когда-нибудь полетит в космос, да, и освоит эти просторы неизвестные и неизведанные. Меня это прям жутко будоражило, нужно сказать. А потом на какой-то момент мне подарили литературу про поезда.
Про динозавров.
Нет.
Про поезда?
Про динозавров – это, видимо, твоя история. У тебя с динозавриками какие-то нездоровые отношения.
Так, и поезда.
И поезда, да, это огромное...
Ты захотел стать проводницей?
Ну, конечно. Вот именно не проводником, а проводницей. Может, машинисткой?
Может.
Нет, я хотел стать машинистом.
Так.
Мне очень нравились поезда, а там была целая история, как они эволюционировали, во что превращались, какие были изменения. Это все так круто, причем это все было, конечно же, иллюстрировано. К сожалению, не знаю, где эта книга сейчас находится, но можно было бы ее поискать. Освежить свои знания. Но я ее толком на самом деле не читал, я, наверное, листал.
Тебе нужно попасть в музей транспорта, немецкого музея, отделение, есть отдельное здание, отделение немецкого музея в Мюнхене, который посвящен транспорту. И там
обычно музей – это как раз-таки отдельное здание.
А вот Кровеческий музей Волгоградской области – это не отдельное здание.
Это почему же? Это отдельный этаж. Но не суть не в этом.
Вот. И... А я, кстати, когда... Меня всегда завораживало движение трамваев. Я сидел, держась за вот эти, знаешь, вот эти наши старые трамваи.
За рельсы.
И ты держишься... Держался за рельсы, ждал, пока трамвай приедет мне руки. Не, я держался за впереди стоящее сиденье.
Идущий состав.
Нет. И думал, что я поворачиваю, я еду, так вот нажимаю.
А ты на каком трамвае катался тогда?
Пятерочка.
Ну, не трамвай, магазин, но... пятерочка. А ну вези меня.
Вот.
А я сейчас еще одну историю коротенькую расскажу.
Давай.
Я не знаю, делал ты это или нет, но мы с друзьями, в детстве, конечно, это было, на рельсах размещали монетки, допустим, 5-рублевую, 2-рублевую монетку или 50-копеечную. Ну, это получился такой сэндвич, монетный сэндвич. И ждали, пока поезд проедет по вот этому сэндвичу. И он их знатно так расплющил, я тебе хочу сказать. В какие-то моменты даже, возможно, появлялась диффузия.
Ну, я в детстве относился достаточно бережно к монеточкам. И хранил их у себя в копилочке. Вот. А еще тем самым я заботился о безопасности людей, которые находились в трамвае.
Как-то ты тонко прям подметил мою неосознанность.
Да.
Ну, у каждого было разное детство. Так. Так. И в итоге ты управлял этим трамваем.
Да, но это не, но на самом деле не была моей мечтой, потому что мне казалось, что это очень просто, чтобы вот, овладеть вождением трамвая, это не так сложно. Но у меня была достаточно четкая такая цель в определенное время. Я хотел стать спортивным журналистом.
О-о-о.
Или даже комментатором.
Вот. Да.
У меня был магнитофон, который с функцией записи был. Да, и я ходил, и у папы брал, и у мамы, по-моему, тоже интервью.
Слушай, подлинник где-нибудь остался, интересно?
Да не, наверное.
Я бы с удовольствием это послушал.
Что вы хотели сказать? Что бы вы... Как вы прокомментировали результаты вот этого матча?
В этом заключалась суть твоего интервью? Все.
Все. Это все, что я могу вспомнить. Не, на самом деле я реально хотел стать спортивным комментатором, но потом я понял, что моя картавость
не позволит... Это могла бы быть твоей фишкой, ты понимаешь? Это же фишак.
Да, но сейчас есть YouTube-канал «Картавый футбол», «Картавый ник», да, это такой блогер, который картавый, который, в принципе... Вот, имеет отношение к спортивной журналистике.
Так вот откуда у тебя тяга к спорту?
Это сейчас, понимаешь, сейчас границы...
Ну, экранному, конечно.
Ну, к любому. Ну, спорт – мир. Спорт – это классно. Вот, но на самом деле, что касается медицины, так как у меня мама связана с медициной и является, так скажем, врачом, поэтому и работала с нейрохирургами, поэтому я, в принципе, рано познакомился вот с этим. Почему-то вот мне было близко это, и как-то вот...
Ты вдохновлялся в конце ее школы... речами? Или тебя, может быть, брали на какие-то конференции, семинары?
Просто это казалось интересным.
Так.
Мне казалось это интересным, учитывая, что я как-то это с какой-то там стороны... Ну, я не был близко знаком с этим, но это было интересно. Ну, и в конце школы, в принципе, так получилось, что не было каких-то других вариантов, или как-то я не... Как-то вот само все подошло, ну, врачом классно быть врачом.
А как ты учился в школе?
Ну, хорошо.
Без троек?
Без строя. Ну, с четверками.
Ну, еще ты должен сказать, и с пятерками. По логике.
Ну, и с пятерками. А пятерок было больше, чем четверок.
А тяги к биологии не было у тебя?
Тяга к биологии была, в принципе. К химии не было тяги. Ну, понимал я химию, ну, так, с трудом. Но к биологии была. Больше всего география была.
А скажи еще, ты относился к какому типу людей, которые дают списывать или которые сами списывают?
А все зависело от предмета. Что-то давал списывать.
По химии явно ты никому не давал списывать.
Нет, я по химии давал списывать.
Давал?
Я давал списывать даже на ЕГЭ. Мы сдавали с учениками из вечерней школы.
А ты рисковый парень.
Да, я сделал то, что мне полагалось, пример А, это часть А, 100% был уверен в себе, часть Б так себе, С я просто не делал по математике. Ну, а толку? Ну, в итоге я все сделал, И чувак сзади меня тыкает, такой, слушай, ну, помоги там, что, помоги. А такой бугай, такой, знаешь, ну, вечерняя школа, кто-то уже, так скажем, для меня это был мужчина в возрасте, такой, ну, что, помоги. Я думаю, ну, ты... Он такой, ну, хотя бы А. Я думаю, ну, А, господи, это мне самому прикольно там решать.
И ты за него порешал?
Все задание А я за него решил.
Неплохо.
Б я сказал, ну, чувак, тут можешь наугад писать, потому что я сам не уверен в своем Б. Добрый человек я был. А мы сидели с Лерой, моей одноклассницей, и мы друг у друга списывали. То есть, что я знал, она у меня списывала, а что я не знал, я у нее списывал. То есть такой там тандем получался.
Ты можешь передать ей привет, вдруг она тебя слушает.
Привет, Лера Важинская, если ты меня слушаешь, я тебе передаю привет. Но вряд ли она меня слушает. Вот, но... значит, она попадалась, ее замечали, что она у меня списывает, а я не попадался.
А потому что у тебя изначально в школе был корявый почерк, поэтому ты не попадался. Шутка.
Да, то есть
я не знаю, ты был каким-то латентным списуном. Почему тебе не палили?
Латентным еще и списуном?
Списуном, да.
Ну, благо, списуном я и остался пока. Так. Что-то у нас сегодня не подкаст, а юморески.
Извините.
Вот. Какая тема выпуска вообще у нас?
Ну, история становления Эмиля как нейрохирурга почему-то вышел на этот путь.
Нет, всем интересно, как стать. Как стать врачом или как стать...
Ну, подожди. Ну, как стать, мы дойдем до этого момента. Мне интересно вообще вот сама история. Откуда ноги растут, как говорится? Почему вдруг медик? Ну, мы уже выяснили, да, что у тебя тяга появилась от того, что твоя мама медик и врач. И тебе это все стало жутко интересным на какой-то момент времени.
Но мне интересно, мне в принципе это было, кстати, тоже интересно. Я пришивал, там, у меня была обезьяна еще, которая от мамы досталась, игрушка такая большая. Я ей, она если сорвалась, и я ей зашивал
подожди,
руки, ноги. Что-то.
Обычно при бережном использовании, а судя по нашему разговору сегодняшнему, ты такой аккуратный, бережный мальчик, который монетки засовывает
к
исключительно
деньгам.
В копейки. А все, что касается
монеточка.
Отрывал,
С плюшевыми игрушками история такая. Они точно такие же, как книги. Да? Если, вот если ты смотришь на какой-то анатомический атлас, и он стоит на полочке целый невредимый, значит, он никому не нужный. Самый классный анатомический атлас, тот, который уже потрёпанный, который пахнет потом тысяч студентов, который уже... понимаешь, всем своим видом говорит,
помогите
меня уже, пожалуйста, только не да, помогите.
Это как ученик из вечерней школы, да? Помогите.
Вот, и та же самая история и с игрушками. То есть, если игрушка не потрёпана, не с оторванной какой-то лапой, значит, и никто не играется, и она никому не нужна.
Так, ты брал иголку, нитку. Кстати, как ты научился брать иголку и нитку, и продевать ушко, и завязывать узелок.
Во времена, когда не было Ютуба, да?
Да.
Мне интересно, вот сейчас я думаю, как люди учились что-то делать без Ютуба. Как люди жили без Ютуба. Вот. Но как-то, знаешь, что...
Меня мама научила шить.
Ну, я смотрел, как шьет человек, мама, наверное, что-то зашивал, там нас какие-то, не знаю.
Давай так,
на самом деле,
твой первый узел, когда был первый узел твой?
Первый узел завязал акушер, не который принимал родом. Не знаю, когда... В школе какой-то, в начале.
Ну, шнурки так как ты же научился сам завязывать шнурки?
Шнурки, кстати, я очень поздно научился завязывать. Шнурки, и меня это стыдило, потому что воспитатель завязывал мне шнурки. Меня это стыдило.
А мне кажется, ты кайфовал.
Я не мог ничего с этим поделать.
Не, ну сейчас бы ты точно кайфовал, если бы тебе кто-то завязывал шнурки.
Не поспорю. Ну, да. Но сейчас, кстати, я делаю это сам с очень интересным...
С хирургической точностью, на хирургический узелок.
Да.
Плетёшь косичку, да, вместо того, чтобы их завязывать.
Да, да. Обезьянка жива, наверное, уже. Ну, не с нами, в другом мире отошла. Вот.
В мир плюшевых
игрушек. Что ты еще хотела
игрушек.
Меня спросить?
Ну, а тяга-то в чем заключалась? Ты просто зашивал, отрывал и зашивал, получается.
Но это уже, понимаешь, элемент ты какому-то существу, да, в детском воображении это какое-то оживленное существо, а ты ему осуществляешь какую-то операцию, а точнее реплантацию конечности, оторванную, да, произошла травматическая ампутация или экзартикуляция.
Вот оно, полезло из тебя,
да,
так.
Да, вот, ампутация из... Чем отличается ампутация от экзартикуляции? Экзартикуляция, когда
мне кажется,
на уровне сустава.
Это вызываете
сустава.
Экзорциста. На уровне такого.
Если это происходит, то только экзорцист, в принципе, и может помочь. Но вот экзартикуляция – это когда происходит отсечение на уровне сустава. А
в смысле,
ампутация,
то есть вместе с костью что-то удалилось?
Нет.
Или как?
Удалилась конечность, вот как, допустим, вырвали тебе руку.
Спасибо.
Ну, нет, где проблема не в том, вместе с чем. Не только с костью, с сосудами, венами, артериями.
Разрыв.
Сухожилиями.
Давай так тогда. Между суставами есть какой-то разрыв. Есть какое-то соединение, да?
Да, есть суставная щель.
Так.
И вот если по этой щели произошел, вот, ну, примерно представляешь, да, как функционирует, допустим, плечевой сустав.
Ну, все мы ели курочку, поэтому можно понять,
курочку,
как это
вот
выглядит.
Одно дело, ты ломаешь косточки на две части, одну косточку на две части.
А другую?
А другое дело, когда ты на уровне суставчиков вот так вот выкручиваешь, понимаешь, и потом отрываешь, вырывая остатки суставной капсулы и каких-то сухожилий. Понимаешь, да, о чем я?
Понимаешь.
Вот. Ну, это мы далеко. Вот если вот с обезьянкой происходило в этот момент что-то подобное, потому что, в принципе, если посмотреть на плюшевые игрушки, то швы у них как раз расположены на местах суставов. Не знаю, почему сейчас это в голову пришло, но закономерность существует, да? Потому что у нас конечности, части конечности отличаются как раз сустав, да? То есть кисть отделена от предплечья суставом. Также и игрушки, если ты покупаешь какую-то...
Хорошо, у тебя кена не было.
Ну, там, кстати, очень хорошо все понятно, где отрываются конечности, отрываются как раз по местам сухожилий. То есть происходит экзартикуляция. Ой, сухожилий, извините, по местам суставов. По местам суставов. И там как раз. Поэтому происходит у кена происходит экзартикуляция.
Поэтому, друзья, если у вас есть дети, они с какой-то завидной частотой отрывают своим куклам или игрушкам лапы, руки. Не стоит их ругать. Возможно, ребенок развивает в себе когнитивные способности, и в будущем он станет хорошим врачом. Ну, как минимум, хирург.
Студия Pixar. Свяжитесь со мной, мы снимем мультфильм «Анатомия игрушек».
Кстати, есть же серия мультфильмов «История игрушек», да, да, теперь «Анатомия игрушек».
Это будет «Анатомия игрушек». О, блин, вообще.
Что-то тебя прям понесло. Не знаю, почему. Ну, хорошо.
Ты меня спросил про обезьянку, вот мы.
Я не знал, что у тебя такая близкая история с игрушками. Но мы прошли твой пубертатный период, допустим, да, и где-то в возрасте 18-19 лет тебе нужно было определяться, кем ты будешь дальше. И что же ты решил?
Во-первых, я поступил в университет, когда мне было 16 лет.
Обоснуй.
2007 год я закончил школу, поступил в университет. Мне сразу, правда, исполнилось через месяц 17 лет.
Да, ну тогда понятно.
Но мы же заканчивали не 11 классов, а 10 классов. Сейчас бедные дети страдают 11 лет. Мы-то страдали 10 лет. Вот, с тобой. Ты тоже. Вот, но тем не менее... Вот, в 16 лет, 17 лет. И, кстати, наверное, это, с одной стороны, было плохо, потому что, в принципе, когда ты оказываешься в университете, ты еще не понимаешь, кто ты, где ты, как ты, тут с тебя что-то требуют.
Ну, давай, ты всегда... ответь мне честно на вопрос. Тебя туда силком затащили, или это был осознанный твой выбор, пойти в мед поступать?
Нет, это был полностью осознанный выбор.
То есть ты знал, что все, я хочу... идти в мед, я буду там учиться. А ты вообще представлял, что там учиться нужно как минимум 8 лет? Ты об этом знал?
6 лет.
8.
Ну, не до конца. Я знал, что 6 лет.
Подожди, почему 6? Сейчас же 8, по-моему, нет?
Не, 6 лет. Всегда было 6 лет. И везде 6 лет, и в Германии 6 лет учиться. Ну, в Америке там своя система, там колледж и это...
Колледж.
6 лет, 8 лет, если ты идешь в ординатуру.
Вот.
В принципе,
значит,
сейчас...
я, наверное, это имел в виду. Но сейчас без ординатуры никуда, или ты через 6 лет можешь стать уже специалистом?
Ты можешь стать врачом-терапевтом или врачом-педиатром.
А если проходишь ординатуру, то ты получаешь специальность.
Да, то есть ты апгрейд такой до, допустим, нейрохирурга, который, конечно, допустим, с нормальной любой точки зрения, 2 года, конечно, недостаточно для того, чтобы получить специальность нейрохирурга. Поэтому есть, допустим, в НИИ Бурденко, он сейчас не НИИ, но в центре Бурденко, там есть своя программа подготовки нейрохирургов, там длится ординатура 5 лет. Во всей остальной России 2 года можно отучиться и получить корочку.
И значит, ты имел представление, что тебе нужно будет 6 лет отучиться. 6. Не 5, да. Не 4 года, 6 лет. Ты был к этому готов?
Ну, я знал. Да я не был ни к чему готов. Мне было 16 лет. У меня были другие мысли в голове. Вот, и поэтому что поделать? Было интересно, просто как-то ты живешь прикольно, классно, ты не думаешь. Для тебя 6 лет – это очень большой срок тогда, да? Вот сейчас для меня 6 лет, ты думаешь,
сейчас тоже 6 лет – это большой срок, 6 лет.
Это срок.
Как ни крути, но это очень много. Хотя, мне кажется, с возрастом время летит быстрее.
Это смотря для кого, понимаешь? Это если ты Навальный, то тебе дали 6 лет, а потом ты не знаешь, это последние 6 лет или тебе еще 6 сверху накинут. И поэтому, когда ты в меди учишь, ты понимаешь, что это, в принципе, последние 6 лет, слава богу. И потом тебе, если накинут, то максимум 2.
Ну, смотря как ты в какую историю попадешь, там же тоже можно оказаться в каком-нибудь жестком замесе. Ситуация бывает разная.
Это потом уже, когда ты уже получил корочку и работаешь.
Итак, ты поступаешь в мед. И перед тобой стоит определенная задача. Нужно понять за этот промежуток времени, кем ты хочешь стать. Когда ты был на первом курсе, у тебя уже складывалось впечатление, вот я хочу стать, например, косметологом. Ну, это пример.
Косметологом точно никогда не хотелось. Я сразу, вот как ты сказал, ну, на самом деле, конечно, ни перед кем не стоит задача. Перед всеми стоит задача максимально понять медицину, за 6 лет примерно ориентироваться в медицине. В общем, потому что мы изучаем все. Вот. И, в принципе, до конца вуза ты не обязан с чем-то там определяться. Но я для себя решил... Да, я для себя решил сразу определиться. И я думал, и я сразу выбрал такой самый, не знаю, сложный. Мне казалось, это круто, интересно, это кардиохирургия. Вот я думал, блин, кардиохирургом хочу быть. И вот, а потом у нас началась анатомия, мы на занятиях учили вот это все, и анатомию сердца, и все. Ну, я достаточно прилежным был учеником. И уже мне почему-то так... Мне, когда мы начали изучать анатомию сердца, мне сердце показалось каким-то банальным. Вот знаешь, когда ты сначала для тебя какая-то тайна... А потом это становится как-то банально.
Ну, орган. Вот. Что поделать?
Орган, да. И вот, понимаешь, это как-то так сложилось. Как интерес как-то пропал. И потом я увидел, не знаю, в каком году, в каком-то году скончалась Бехтерева. Это внучка или дочка вот знаменитого нашего Бехтерева, невролога и психиатра, и всего,
из Волгограда. Что
можно было. Нет, из Санкт-Петербурга. Вот. И вот она... И был фильм большой по телевизору. В те года еще можно было смотреть телевизор.
«Собачье сердце» были
интересны. Нет, фильм документальный. об ее жизни, потому что она умерла. Она руководила институтом мозга в Питере. И там показывалось, как они делали операции, вот глубокую стимуляцию мозга. И еще в советское время там хреначил ли «Будь здоров», реально. Просто крутые, очень крутые штуки делали. И там все про это так рассказывают. Господи, это так интересно. Это так интересно. Ты засовываешь спицу куда-то глубоко в мозг, при этом понимая, куда ты это засовываешь. И после этого мозг работает как-то по-другому. Твою мать, ну это интересно, это реально интересно.
На какую-то зону воздействуешь, и она начинает активизироваться.
И это же это, ну, просто классно.
Тебя это зацепило?
И я такой думаю, блин. Меня зацепило, я думаю, блин, классно. А тем более у меня еще в голове осталось то, что у меня, помню, что вот у меня же мама работала, она с нейрохирургами, по-любому это что-то, ну, как-то интересно, вот. И как-то меня тропинка вывела вот в эту сферу. А потом мы попали в кружок организовался, точнее даже клуб, потом клуб мы назвали, клуб, хирургический клуб. И там уже мы начали что-то с хирургией там осваивать, и в это же время я начал ходить дежурить, ну, как дежурить, смотреть, что делают врачи там по дежурствам, познакомился с нейрохирургией, понял, что такое настоящая нейрохирургия. Настоящая нейрохирургия — это немножко более банальная,
чем кардиохирургия.
Чем вот то, о чем я видел в книжках, да, то есть, но, тем не менее, даже вот в этой банальности, в такой в рутине были такие случаи очень интересные, которые ты запоминаешь. Вот, так я прошел к нейрохирургии. И многие нейрохирурги говорят то, что для них нет никакой специальности другой, кроме нейрохирургии. Потому что когда ты понимаешь, потом, когда ты еще внедряешься, потом, когда ты... Ну, это очень интересно. Потому что нейрохирургия, да, вот как пластическая хирургия, допустим, ты сделал операцию, ты видишь результат, да?
Тут непонятно, какой результат будет.
А тут ты тоже видишь. Во-первых, ты видишь снимки. Во-вторых, ты видишь человека. Но тут уже уровень другой, да? Ходит человек, не ходит. Шевелит рукой, ногой, не шевелит рукой, ногой. Думает, не думает.
Ну, в последнее время оказывается, как что думает. Многие помнит, не думают. Помнит, и без операции.
Даже без нейрохирургических вмешательств. Да, с тобой согласен. Но это реально интересно. Хотя я бы сказал, что если бы я даже нейрохирургией не занимался, то у меня было в загашнике там пару специальностей, которые бы я хотел освоить. Но все связано с головой. Это офтальмология, потому что это отдельная история. Я понравился профессору, заведующему кафедрой офтальмологии в меди. И он меня постоянно спрашивал, взял к себе на экзамене. Учитывая, что ходили слухи, что он нетрадиционной ориентации, надо мной ржали все время. Что я должен пройти в его кабинет. Да, нет, на самом деле офтальмология очень интересная специальность. Очень просто интересная.
Почему?
А потому что там смешивается все. Там смешивается анатомия, физиология, в том числе неврология, да, потому что глаз это как бы придаток мозга, который выходит вот так, да, зрительный нерв идет и к сетчатке, как это все вместе, куда, как свет попадает, как сигнал передает на зрительный нерв. Потом плюс это как с неврологией связано, да, это все глазодвигательные нервы, через какую там дырочку куда проходит. Это интересно, как двигается глаз.
А ты представляешь еще саму операцию?
Вот эта жидкость.
На глазе. Операция на глазе, мне кажется, вообще это верх
искусности. А мы делаем операцию. Ну, Да, мы делаем, кстати, почти офтальмологическую операцию. Это пластика, например, основания орбиты. Если перелом основания орбиты, то ты через конъюнктиву, вот эту оболочку, через веко делаешь разрез и туда вставляешь такую специальную пленочку, которая поддерживает от вклинения мышцы, нижней глазной мышцы, которая отводит глаз к низу. Ну вот интересно, плюс...
А если она вклинится, то что будет?
Все.
Смерть?
Глазик перестанет работать. Глазик перестанет работать как раньше. Нормально. Плюс бывает же есть косметический тоже дефект, когда западает глаз при переломе орбиты. Вот в этом случае тоже, конечно, нужно делать пластику. Вот, в том числе в офтальмологии, что интересного, это же физика. Это сплошная физика, потому что что такое глаз? Глаз – это линза. Линза, которая преломляет свет на пути к сетчатке.
А ты, кстати, знаешь, какой самый лучший фотоаппарат в мире?
Наш глаз.
Глаз, да.
Ну, кстати, вот кроме офтальмологии, еще лор мне интересно было, то, что в голове, потому что тоже очень интересно физически строение внутреннего уха, как вот звуковые вибрации передаются дальше вот в мозг, это очень строение лабиринта, как это все происходит. И это интересно. Как это...
Лабиринт какого? Ты имеешь в виду ушную раковину?
Не, внутри у нас есть внутреннее ухо. Это лабиринт. Называется так лабиринт, потому что он реально выглядит так, где... который отвечает за все подряд. В том числе там, за равновесие. Да? Например, наше, когда там есть три... штучки такие, три петли, которые расположены в трех разных осях, где и благодаря этому мы
это наш человеческий равновесие. Гироскоп.
Наш человеческий гироскоп.
Или вестибулярный аппарат.
Да. Очень интересно. И когда ты нейрохирург, ты ощущаешь себя, знаешь, как вот мне нравится персонаж из «Людей в черном». Когда голова открывается, и там сидит чувак, так еще меньше, который рычагами управляет. Вот это.
Ну, по сути, наверное, это можно так и интерпретировать, но у меня возник вопрос. Почему специальность нейрохирурга не охватывает как раз-таки все вот это, что ты перечислил, и специфику лора и офтальмолога. Почему? Ведь это же все взаимосвязано. Или каждая специальность должна отвечать только за какие-то определенные промежутки. Ведь если к тебе попадет пациент, да, и у него будет как раз-таки травма в области орбиты, орбика, или будет повреждено ухо, а рядом не будет вот этих спецов, которые знают, а вот если мы здесь сюда зайдем, если мы туда зайдем, тут повернем, то мы пациента можем лишить либо зрения, либо слуха. Тогда ты должен это знать. Может быть, какие-то существуют курсы, кадаверы для нейрохирургов, которые могут посещать различные семинары, что-то еще, чтобы постигать вот эти моменты.
Ну, существует абсолютно все. Ты можешь что хочешь делать, и да, но просто есть люди, которые специализируются вот на чем-то узком, и это очень хорошо. Просто, ну, мой взгляд, ты должен максимально широко знать все это, чтобы вот, столкнувшись с какой-то экстренной ситуацией, ты хотя бы знал, что вот есть такое. Ну, в нашем мире ты всегда можешь запросить консультацию, или... то есть это не проблема. Но если ты занимаешься чем-то определенным, то тогда уже специфик, ты специфику всю знаешь лучше, поэтому ты более хороший специалист в какой-то определенной степени. Да? Тоже, даже в нейрохирургии есть разные вариации. То есть есть люди, которые занимаются только головой, есть кто-то, кто занимается только спиной, спинальной нейрохирургией. Есть люди, которые еще уже занимаются, да, например, те, которые занимаются заднечерепной ямкой или там невреномами.
Даже так?
Вестибулярными шваномами. То есть это люди, которые уже больше так с лором связаны, и они знают, как там, что делать. Кто на основании черепа много работает, те знают очень хорошо про лор-органы и могут лор-операции сделать лучше некоторых лор-врачей. Есть люди, которые занимаются краниофасциальной хирургией и знают о глазе больше, чем офтальмологи или какие-то офтальмологические хирурги.
Или чем пластические хирурги, которые шарашат блефаропластику в основном. Ну, что касается глаза.
Вот. Да, ну, все, понимаешь, индивидуально. Чем лучше, чем уже специальность, конечно, тем лучше ты будешь в ней
ориентироваться. Но, с одной стороны, это невыгодно, наверное, для клиники, будь то она государственная, будь то она частная, когда есть такой узкий специалист. Я просто вспомнил этот клип. Когда есть узкий специалист, ему там, ну, работы-то немного, на самом деле, наверное, добавляется в течение, допустим, месяца.
Ты так думаешь, почему?
Ну, я не знаю, я не провожу статистику, я не вижу этих данных, сколько пациентов поступает, допустим, с травмой какой-то определенной части, где требуется вмешательство узкого специалиста, а не широкого.
А почему всегда травма должна быть?
А ну, окей, заболевание, рак.
Если человек с узкой специализацией – это хороший специалист, то к нему будут идти, и у него будет еще больше народа. Да? Например, есть специалисты, которых просто нет. Есть специалисты, которые просто нет.
Как это может быть? Есть специалисты, которых нет.
Ну, вот, допустим, в Волгограде, не знаю, появился, никто не оперирует грыжи эндоскопически.
Но это вот вопрос, наверное, больше относится к наличию специального оборудования. Или все-таки специально обученного человека, или это комбинация?
Не, ну а в первую очередь, конечно, оборудование. Ну, это просто что касается нейрохирургии. Ну, вот нету такого человека. Вот если такой человек появится, вот один, там в какой-то клинике, в какой-то. Буду к нему идти? Конечно, там будет просто, если он еще научится хорошо это делать, к нему будет просто очередь стоять, чтобы через маленький разрезик ему удалили грыжку.
Ну, вот. Вообще эндоскопические операции, они очень поражают меня, насколько можно через маленький разрезик решить большие проблемы человеческие. При этом.
Да.
Можно быть максимально неинвазивным в этом плане и не нарушать целостную оболочку. Ведь любое вмешательство в человеческий организм, оно противоестественно. Даже то же самое удаление аппендикса, оно тоже, ну, как бы нежелательно. Но я не говорю сейчас про какие-то острые формы обострения, но если у человека не возникает воспаления этого органа, мы можем назвать его органом, в принципе.
Можем. Можем что угодно.
Так вот, то его просто так никто не будет вырезать. Он нужен, как ни крути. А если человек лишается этого органа, да, то что-то на каком-то уровне уже должны происходить метаморфозы в человеческом организме, я так думаю.
Да, да. Мне кажется, мы с тобой уже наговорили настолько, что нам нужно будет второй выпуск еще делать о том, как стать.
Продолжение, часть вторая. Ну, я думаю, мы так и поступим. Друзья, это будет продолжение «Как стать нейрохирургом», часть 2, «Секреты, тайное расследование».
Да. Интересно, у нас уже сиквелы пошли в или не сиквелы.
Мы спецвыпуск.
Да, спецвыпуски.
Ну что, дорогие друзья, спасибо, что вы провели с нами это время. Если вам было интересно, обязательно поставьте сердечко этому выпуску.
Я уже могу поставить сердечко. Мне кажется, было интересно. Мы погрузились в основы анатомии игрушек. Круто было.
Да, это интересно, когда мы погружаемся в историю, тем более действующего нейрохирурга. И когда... Вот вы просто представьте себе... Как раньше это было недостижимо поговорить с врачом о таких темах. Ну, когда бы он рассказал, что он в детстве пришивал и отрывал сначала игрушки лапы, а потом их пришивал на место.
Филечка, раньше люди книжки писали и читали их. А сейчас есть такая привилегия у нас смотреть видео и слушать подкасты.
Но, тем не менее, друзья, спасибо, что вы оставались с нами. Этот уютный подкаст всегда будет ждать вас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке и в Ютубе, и в Spotify. И, в общем, везде.
До следующей серии.
Да, друзья, до следующего выпуска. Ждите нас. Пока-пока.
Пока.
Врач. Не врач.